Глава 23. «Согласно сообщению капитана, наш ковчег должен был заново колонизировать Землю», — произнес восходящий. «Но место, куда мы попали, не Земля. Что же это за мир?» «Честный ответ, мы не знаем. Все, что ты сейчас увидишь, — лишь теоретическая экстраполяция, основанная на наших астрономических наблюдениях, донесениях разведчиков и местных легендах». Голограмма масштабировалась, приблизилась, демонстрируя сложный фрактальный рисунок на составляющих ее шестиугольниках. А потом, миновав многослойный пирог оболочки, мы вошли внутрь, в полую середину странной сферической конструкции. И только сейчас я осознал масштаб, потому что внутри шара обозначились пунктиры радиусов, а в центре загорелась голубая игла пульсара. Ничего себе! По нашим предположениям, мы находимся на внутренней стороне астроинженерной конструкции колоссальных размеров, спокойно подтвердил Минос. Диаметр ее составляет примерно 2,5 астрономические единицы. То есть в Солнечной системе граница оболочки проходила бы между орбитами Земли и Марса, в так называемой обитаемой зоне. Интересное совпадение, учитывая, что здесь нет Солнца, верно? Также мы предполагаем, что эта конструкция имеет форму, близкую к сферической. Поэтому, гипотетически, она является продвинутой моделью так называемой сферы Дайсона. Вам знакомо это понятие, Сигурд? Тот термин я мучительно пытался вспомнить. Его значение окончательно всплыло только сейчас. Да, сфера Дайсона, рой Дайсона, пузырь Дайсона, мегаструктура, построенная вокруг звезды. Нечто подобное я подозревал по аномальной рефракции бесконечного горизонта. Искусственный мир, похожий на мир-кольцо. Но масштаб этой конструкции просто зашкаливал. Кому? А главное, зачем понадобилось строить такое? «Да, знакомо», — кашлянул я. «Теоретическая концепция оболочки, построенной вокруг звезды для максимального сбора энергии. По-моему, выдвинута в середине 20 века. Требует невероятного количества ресурсов». Считается неосуществимой, а самое главное, бессмысленной с практической точки зрения. Приятно поговорить с образованным молодым человеком. Минус откинулся в кресле, заложив руки за голову, и с усмешкой посмотрел на меня. Да, все так и есть. Самый нереалистичный вид сферы Дайсона. Сплошная оболочка, заключающая в себе светило. Это и есть единство. Мир, соединяющий миллионы миров. Мы находимся на внутренней стороне объекта, созданного с помощью технологий, представить которые невозможно даже в самых смелых мечтах. Он переключил голограмму, и внутри призрачной сферы появились модели планет Солнечной системы. Боже мой! Даже гигант Юпитер казался крохой внутри громадной сферической полости. Это просто для сравнения. Предполагаемая площадь внутренней поверхности в несколько миллионов раз превосходит площадь старушки Земли. Охренительный масштаб! Вероятно, для постройки, как строительный материал, использовались все планеты местной звездной системы. По крайней мере, они нами не обнаружены. Как ты верно заметил, в земных теориях сфера Дайсона предназначалась только для сбора энергии, необходимой цивилизации типа 2 для дальнейшего развития. Творцы же Единства пошли дальше. Оно сконструировано как совокупность обитаемых пространств невероятного размера, которые потенциально населяют триллионы разумных, генетически очень близких к человеку, параллельных или даже родственных, несмотря на некоторые отличия в ДНК цепочки и наборе хромосомов. С большинством аборигенов возможно межвидовое скрещивание и рождение жизнеспособного потомства. Очень важной частью единства являются также круги и образующие их иг-древа. Я затаил дыхание, когда на поверхности голографической сферы вспыхнула маленькая, с игольное отверстие, светящаяся точка. А затем сплошная россыпь из мириада таких точек покрыла внутреннюю поверхность, подобно густой звездной россыпи. Масштаб снова резко увеличился. И стало видно, что каждая точка образует светящийся круг, центром которого было стилизованное призрачное древо. Они начали перемигиваться, загораться и гаснуть, как гигантская иллюминация. И это было очень похоже на ускоренную демонстрацию того, что происходило на здешнем небе ночью. Так называемые иг-древа являются одним из феноменов единства. По нашим предположениям, это сконструированные с помощью биоинженерии и звездной крови растительные исполины, создающие освещенный круг, обитаемые пространства, где возможна землеподобная растительность и животная жизнь. Все круги разные. Их диаметр зависит от возраста Игдрева. Чем оно старше, тем больше его световой радиус и, соответственно, обитаемое пространство. К примеру, диаметр нашего круга составляет примерно 5000 миль. Находись он на Земле, накрывал бы большую часть Евразии. Однако, как ты понимаешь, он не единственный. Других кругов десятки тысяч, причем только в доступной нам зоне наблюдений. Их разделяет радиусная полоса теневых, а затем темных земель, где климатические и биологические условия могут быть смертельны для человека. Местные называют их просто «тени тьма». Так вот, тьма может тянуться тысячи, даже десятки тысяч километров, и часто представляет собой непреодолимую преграду. Колоссальные расстояния, несравнимые с земными. Поэтому все круги разные. Зачастую они отличаются достаточно серьезно. И на данный момент мы не можем сказать, что там происходит и кто обитает, так как наши экспедиции посетили всего два соседних круга. «Они тоже обитаемы? И люди там тоже дикари?» — жадно спросил я. «Не стоит так их называть, Сигурд», — мягко укорил меня Минос. «Во-первых, мы пока знакомы с микроскопическим районом единства. А во-вторых, местные обитатели в некоторых аспектах нас даже превосходят. Просто развитие их цивилизации базируется на других принципах. Да, в нашем и соседних кругах аборигены по большей части находятся на уровне каменного, бронзового или железного века. Но данные, полученные от колонии Альфа, позволяют с уверенностью утверждать, что в единстве существуют вполне развитые сообщества, значительно превосходящие нас технологически. Кроме того, стоит понимать, что местным просто нет смысла технически прогрессировать, так как они получили в наследство то, что заменяет большинство земных технологий — звездную кровь. А вы выяснили, что это такое? И кто вообще создал единство?»
«Звездная кровь», — задумчиво проронил восходящий.
«Творцами единства местные верования называют некий народ Кел. По легендам, один из семерки, их возвысившихся богов-защитников, тот, кто искусен, в незапамятные времена пожертвовал собой, насытив единство звездной кровью. Нет, Сигурд, мы не выяснили, что это такое. Мы знаем лишь, что это энергетическая субстанция с невероятно гибким кодом. Знаем, что она имеет априроду и, скажем так, упакована в виде адаптивных контейнеров с разным кодом, назначением и емкостью. Капель, скрижалей, рун, атрибутов и прочего. К сожалению, чтобы разобраться поглубже, необходимы редкие специалисты по энергии, которые на Земле-то были на вес золота, а уж здесь. Вот ты что знаешь об энергии?»
«Почти ничего», — признался я. «Но я видел индикатор энергии на браслете».
«Да, их поставили всем», — кивнул Минос. «На Земле опасались глобальной катастрофы, как-то связанной именно с этим видом энергии. К сожалению, все, что мы знаем о ней, можно уложить в два абзаца теории. А вот творцы единства, Кел, помимо генной и астроинженерии, на том же непостижимом уровне развили и технологии. Звездная кровь используется в большинстве их артефактов и пронизывает всю биосферу единства. А насчет этого народа Кел что-нибудь конкретно известно? Куда они делись? Или они до сих пор здесь есть?»
«Сколько вопросов!» — улыбнулся Минос, шутливо поднимая руки. «Давай по порядку. Народ Кел — цивилизация типа 2 по шкале Кардашева, то есть использующая всю энергию своей звезды. Очень древняя и мудрая раса, гораздо старше человечества. Они были человекоподобны. Сохранились изображения. И очень похожи на нас, но гораздо дальше продвинулись по эволюционной шкале, образовав совершенно новый и очень продвинутый биологический вид. Цивилизация Кел, судя по следам, была не технологической в нашем понимании, а скорее биотехнологической. Очень активно использующей генную инженерию в сочетании с энергией. Местные считают, что именно Кел в незапамятные времена заселили единство животными и людьми, но не ассоциируют себя с ними, считая некой высшей божественной расой. Возможно, это так, и само единство — некий грандиозный эксперимент Кел по размножению и выведению множества параллельных разумных видов. К сожалению, мы не знаем, длится ли он по сей день или закончился неудачей, а может, заброшен на произвол судьбы много тысяч лет назад. Мы не знаем, что произошло с народом Кел. Согласно местным легендам, они удалились в вечность после череды опустошительных войн, которые местные именуют расколом. Это, кстати, совсем не значит, что они умерли, хотя аборигены часто используют вечность как метафору загробного мира. Мы нашли множество следов и артефактов этой расы, свойства которых кажутся магией, хотя это всего лишь непостижимая для нас технология. Один из них, кстати, вчера спас тебе жизнь. Ой, что-то я заболтался, в горле пересохло. Минус сделал большой глоток кофе. Как я уже понял, лекции ему читать не впервой, и даже доставляет определенное удовольствие. «Все равно немного не понимаю», — признался я. «Если единство так велико, кругов бесчисленное множество, почему колонисты долгое время падают в одном и том же месте? Хельга висит в одной точке где-то над нашим кругом? Ты заблуждаешься, считая, что земляне падают только здесь», — ответил Минос. «У нас есть данные, что капсулы спускаются и в другие круги. Наш Фригольд — не единственное земное поселение. К примеру, колония Альфа, крупнейшая из известных нам и наиболее технологически продвинутая, находится настолько далеко, что добираться туда нужно больше года. Однако ты прав в другом. Ковчег действительно кружит над весьма ограниченным участком единства, согласно аварийному протоколу, выбрасывая партии капсул с колонистами и оборудованием уже 27 лет. К сожалению, траектория Хельги непредсказуема. Установить связь с кораблем и экипажем не удалось. А попасть на борт и разобраться, что там происходит, на данный момент невозможно. В перспективе это наша самая главная задача. Потому что, получив контроль над ресурсами проекта Космо, мы смогли бы разобраться с чудесами артефактов Кел и построить общество, подобное цивилизации Земли. А сейчас нам приходится охотиться за капсулами, считать каждую кроху земных ресурсов даром свыше и выполнять задания наблюдателей Единства, просто чтобы выжить. Мне говорили о наблюдателях, но я так и не понял, кто или что это такое. Да, наблюдатели — это важно, так как они абсолютно реальны и оказывают большое влияние на нашу жизнь. Минус изменил голограмму. На внутренней поверхности сферы Единства поверх световых кругов вспыхнуло множество точек, связанных между собой едва заметной сеткой, образующей очень сложный геометрически правильный рисунок. «Видишь ли, мы предполагаем, что функционирование сложнейших систем Единства обеспечивает нечто вроде нашего когитора, только совершенно другого порядка вычислительной мощности. Скорее всего, он не един, а представляет собой распределенную сеть взаимосвязанных альфа-разумов, каждый из которых контролирует свой сектор, регулирует процессы и следит за тем, чтобы жизнедеятельность поддерживалась в заданном диапазоне. При необходимости они контактируют с обладателями звездной крови посредством неизвестной сети, выдавая задания, поощряя или наказывая. Для аборигенов наблюдатели являются привычной частью окружающего мира, неким аналогом всемогущих богов. Мы же еще толком не изучили, что именно они собой представляют. Но они совершенно точно не люди и совершенно точно не всемогущи. Иначе им просто не понадобилась бы наша помощь. Возможно, за каждым кругом следит свой наблюдатель. Возможно, в его сектор ответственности входят несколько кругов. Мы не знаем. «А вы знаете, где находится этот наблюдатель?» — спросил я. «И еще один вопрос насчет Солнца. Что это за голубая штука в небе? Пульсар?» «А вот это очень хороший и важный вопрос, Сигурд», — медленно сказал Минус. «И за ответ на него я бы продал душу и добавил сверху. Смотри». Голубая игла в центре проекции приблизилась. Знакомый перечеркнутый круг. Он увеличился, превращаясь в растянутый диск кипящей голубой плазмы, медленно вращающийся вокруг чего-то больше всего похожего на идеально ровную сферу, состоящую из непроницаемой черноты. Значит, все-таки диск аккреции? Аборигены верят, что внутри находится вечность, аналог местного загробного мира, рая и ада одновременно. Путем астрономических наблюдений мы выяснили, что это аккреционный диск, вращающийся вокруг черной дыры, предположительно возникший в результате коллапсирования местного светила. Он состоит из пыли, газа и плазмы, нагретых до миллиона градусов, и является мощнейшим источником энергии в известной нам Вселенной, а также главным обогревателем Единства. «Подождите, пожалуйста», — прервал я его. потому что восходящий рассказывал совсем уж не укладывающиеся в голове вещи. Как это возможно? Ведь это не солнце и даже не обычная звезда. Излучение должно убить все живое, а гравитационное поле черной дыры настолько велико, что...
«Да что ты говоришь?»
— сухо рассмеялся Минус. «Смотри». Плазменный диск, обтекающий дыру в пространстве, вдруг задрожал и начал меняться. Под действием невидимых сил потоки бурлящей плазмы и газовой пыли выгибались, обретая правильную форму, трансформируясь во что-то очень знакомое — в руну. Или сложный знак, стилем очень похожий на те глифы, что сияли на скрижалях восходящих. «Здесь невозможна смена времен года, но местный календарь подразумевает смену малых и полных циклов», — произнес Минус. «Большой и малый небесные круги — так называют этот календарь местные обитатели. Во время этого явления из черной дыры выбрасываются релятивистские струи, а под их действием аккреционный диск меняет форму, на короткое время образуя форму руны, под которой единство будет жить следующий цикл. После этого происходят определенные климатические, событийные или даже физиологические изменения, а также на короткое время становится видно вот это». Черная дыра зеркально замерцала. Вокруг нее из искаженного пространства проявилась конструкция, которой я с трудом мог дать описание. Корона из серебристого металла, сплетенная из множества колец удивительной формы. Она заключала в себе черную дыру, словно ажурная оправа, редкий бриллиант. И при всей своей грандиозности казалась невероятно изящной. Произведение искусства, шедевр космической архитектуры. В ее обводах угадывался неуловимый стиль той же руки, что построила город из моего видения, выковала футуристические доспехи полубогов и нарисовала глифы для скрижали восходящих. Я не мог понять, появилась ли эта штука из аккреции, как из портала в иное измерение, или она всегда присутствовала здесь, просто незримая среди потоков голубой плазмы. Но как она вообще может существовать там? Боже правый! Что это? «Это то, что местные называют звездный трон», — ответил Минос. «А внутри него находится вечность, загробный мир, рай и ад, в который после смерти перемещаются души восходящих. Это главный артефакт, который оставили после себя Кел, если не считать самого единства. Мега-сооружение вокруг черной дыры, назначение которого нам неизвестно. Вероятно, оно поглощает энергию и контролирует светимость, выбросы и излучение аккреционного диска. Каким образом это возможно в горизонте черной дыры и температурной зоне аккреции, неизвестно. Вероятно, некие фокусы с пространством-временем. Недаром большую часть времени эта конструкция незрима. Но она реально существует и продолжает функционировать. Согласно нашей теории, это так называемая звездная машина, созданная на основе звездной крови. Она поглощает невероятное количество энергии и, возможно, является вычислителем планетарного масштаба. Как ты понимаешь, для существ, способных построить такое, контроль над формой аккреционного диска — сущий пустяк. Также мы считаем, что именно эта штука, вечность и небесный трон, как ее ни назови, является главным управляющим центром единства и одновременно регулирует все его процессы с помощью наблюдателей. Я не знал, что сказать. Таким образом, здешняя Вселенная состоит из двух частей. Малой конструкции, мозга, поглощающего энергию аккреционного диска, и большого, скажем так, тела, сферы Дайсона, где расположены тысячи обитаемых кругов под контролем наблюдателей. Добил меня Минус. Вечность и единство, Сигурд.
«Так много странных слов, чтобы сказать простое»,
произнес голос в моей голове.
«Этот восходящий похож на слепого, блуждающего в тумане. Он не приблизился к истине. Но я увидел ваш небесный корабль, услышал главное, и наконец-то понял, кто вы и откуда прибыли».
Он на мгновение замолчал, а затем торжественным звенящим тоном закончил.
«Добро пожаловать домой, Кел».
Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.